церкви «Слово истины» происходил только что прекрасный фестиваль, молодежный фестиваль по 29 по 30 числа. И самый главный гость церкви был пастор из Минска, Белоруссии, Вячеслав Гончаренко. И церковь называется «Яунадзиева». Это на латышском. Кстати, «Новая жизнь». Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
И первый вопрос. Хоть сегодня только что происходил ток-шоу, и вы много отвечали на вопросы, но все же наши читатели не знают. Потому мне первый вопрос, что очень интересно, вы могли бы коротко рассказать истории вашей церкви, последнюю историю именно по 2006 году, что у вас происходит до сих пор, уже больше года получается, да, 2 года уже, конфликт. Или как это можно даже обозначить, трудно понять, с правительством. То есть у вас есть свое здание, вы купили его, но правительство интересным образом за копейки, как вы говорите, как бы купило. И тем не менее, интересная история, по-моему, как вы отстаивали свою позицию, потому что в христианском мире не так часто, к сожалению, происходят такие вещи, что отстаивают свое. Можете коротко рассказать свою историю? Из-за чего это началось и как это продолжается сегодня?
Дело в том, что вот как бы в конце 99-го года, как мы знаем, начал готовиться в редакции новый закон о религиях, вот, в котором произошли большие изменения. То есть они меняли старый закон. И в новом законе они прописывали такие правила, что церковь, она может собираться только в 4 местах без разрешения властей. Кладбище, крематории, места паломничества, и если есть культовое здание. Вот. И таким образом они уже начинали опробовать этот закон на тех верующих, на тех церквях, которые не имели своих собственных зданий культовых, и которые собирались в домах культуры, кинотеатрах, арендовали.
Да, но поправка в этом деле культовая, да? Что это значит? Культовое, это то есть здание должно быть моим, чтобы быть культовое какое-то произношение?
Культовое, это значит приспособленное для церковных богослужений.
А, вот. Это да, не связано с культами.
Нет, для церковных богослужений, да. Угу. Вот. Как уже каждая конфессия приспосабливает под себя. Вот. Ну и таким образом все церкви, которые не имели своих зданий культовых, они оказались на улице. Вот с чего началась эта борьба. И мы в том числе, как церковь, оказались на улице, потому что не имели своего здания. И вот начались наши путешествия.
А как вы думаете, почему был вот этот последний пункт, 4-й, вот именно вот церкви? Чем они не понравились государству как таковому?
Дело в том, что до этого, по-моему, с 97-го года началась активная пропаганда на телевидении против протестантских церквей. Писали в газетах разные там страшные истории там, и все прочее. И из этих статей, этих журналистов, мы реально понимали, что власть задумалась над количеством протестантских церквей в Беларуси. Потому что протестантские церкви Беларуси опередили католическую конфессию и приближались к православной конфессии. Наверняка они не хотели, чтобы протестантские конфессия опередила православную главенствующую. И поэтому разработался такой закон, которым они хотели воспрепятствовать умножению протестантских общин. Это мы уже увидели впоследствии.
Но в православных церквях же тоже у них же есть свои культовые места. Тогда их тоже надо убирать.
Нет, так вот именно, что культовые здания, они...
Не относятся к ним?
Нет. Можно собираться в культовых зданиях. Если это твое здание, можно собираться там не...
А, ну да, у православных свои здания, да. Как даже из государственного бюджета, да. Вызыва... Угу. Деньги, вложения, да.
Да, да. То есть, если есть культовое здание, тебе не нужно просить разрешения у правительства. Вот. Если же нету, тогда в любых других местах ты зависишь от правительства. И правительство, оно решает, дать тебе или не дать, чтобы ты мог арендовать кинотеатр, дом культуры или еще какое-то здание. Спортивный манеж, например. Ну и вот таким образом мы оказались на улице, и много других церквей оказались на улице. Но другие церкви повели себя таким образом, что они не вступали в конфликт. Они нашли каким-то образом там решение своих вопросов. Вот. Но как-то Бог дал нам веру. Вот. Мы поняли, что или мы вообще рассеемся, вот, пойдем по такому пути, или все-таки мы укрепимся и будем сражаться за свое право, как граждане Беларуси, вот, честные, порядочные, которые налоги платят и делают много добра, вот, для страны. И мы начали бороться. Значит, землю нам не выделяли по строительству, поэтому пошли другим путем, приобрели в черте города старый коровник, вот, и пытались на этом месте построить новое здание, уже даже главный архитектор города подписал нам, что мы имеем, он принципиально согласен, чтобы мы могли там строить свое здание. Но нашли злые люди, которые ненавидели нас и возбудили правительство, и всякая ложь из них исходила, вот, чтобы лишить нас даже того, что мы имеем. И было воздвигнуто гонение, штрафы и все остальное против нас. И в конечном итоге они решили даже забрать у нас это имущество, этот коробник. Вот. И было решение Мингорсполкома, где они отняли у нас землю 1,6 гектара с последующим выкупом нашего здания.
Вот интересно, я немножко хочу отойти от темы, да, но все же интересно мне стало тот вопрос, как интересно ваше правительство в Беларуси относится к таким вещам, как мистические, разные, оккультические, потому что мы знаем, что у сатаны тоже есть свои культовые места. Как они относятся к таким местам?
Ну, дело в том, что наша страна считается по конституции светским государством, светское общество. Вот поэтому, что касательно духовных вещей, они безграмотны. Вот. И тогда, когда они начали закрывать церкви, ну, как бы изгонять их из домов культуры, в то время оккультизм, он процветал. Но процветал, мол, достаточно долго. Вот в прошлом году, это по инициативе епископов, я был в том числе в этом совете, епископ пятидесятнического движения, баптистского движения, адвентистов седьмого дня, и я как полный евангельского движения епископ, мы написали такое письмо обращения в правительство, чтобы убрать всякую оккультную рекламу из газет, да, и чтобы сделать оккультную практику в стране нелегальной. И что произошло? Где-то через 3 месяца мы увидели результат. Был издан такой указ, что, значит, все люди, которые занимаются подобными вещами, не могут располагать свою рекламу в газетах, и это стало как бы, ну, вне закона. То есть это удивительно. Но сама власть до этого, она как бы не додумалась. То есть это мы, как духовные лидеры, описали последствия, с которыми люди могут столкнуться, если они обращаются к оккультизму. Вот. И я думаю, что именно это стало причиной, почему они сделали указ, сделали, ну, так, как бы такой закон, изменили это.
Интересно, вот вы сделали такое вот, по пунктам располагали, что это такое наверняка, да, мистика, оккультизм, и это письмо дали правительству, но все же насчет вашей церкви до сих пор борьба. Как-то кажется неестественно, тут как бы у меня есть власть, а тут у меня нет власти. Не задумывались ли вы?
Ну, дело в том, что вы знаете, что есть, я думаю, что и власть, уже столкнувшись с таким, ну, как бы, противостоянием, и как общественность, мировая общественность поднялась в нашу защиту, и даже белорусская общественность, когда столкнувшись с этим, они уже приобрели опыт определенный. Вот, и я думаю, что им хотелось бы уже как бы изменить ситуацию, потому что, чтобы не было конфликта, потому что конфликт, религиозные конфликты, это самые страшные конфликты. Вы знаете, люди верят, и они за идею, им же не платят деньги, чтобы они верили, да, то есть это убеждение, вопрос убеждения, они, ну, готовы отстаивать даже самой своей жизни. И поэтому во избежание конфликта нам уже где-то месяц назад власть предлагает 40 соток земли. Вот. Но, конечно же, это ну, выглядит для нас, ну, как бы, ну, нереальной сделкой. Почему? Потому что на сегодняшний день юридически мы не имеем ничего. В действии находится то решение Мингорисполкома, которым они отняли у нас здание с последующим выкупом и землю. Поэтому мы настаиваем на том. И мы не хотим вести переговоры, потому что неравные условия. Да. Поэтому мы хотим все-таки вернуть то, что нам принадлежало, назад законным юридическим способом. Вот. И тогда мы можем уже вести переговоры с ними о каких-то вариантах, но в то же самое время, если говорить искренне, то заплатив такую большую цену, вот, и это место для нас стало символом, знаете, борьбы и победы, и жизни и смерти. Поэтому очень трудно кому-то что-то обещать, что мы куда-то сдвинемся.
Но этот путь в течение 2 лет, это достаточно большой путь. Но если посмотреть не только, если углубиться насчет вашей церкви, но если посмотреть в масштабах, то, что происходит, гонение не только на такую церковь, как вашу, но и на других церквях в разных государствах. Но что мне поражает, мне, собственно, поразило, вот истории про Индию, вы наверняка знаете, что там гонение происходит. И это достаточно долгое время уже. И интересно то, что только сейчас начинаются какие-то переговоры, сейчас только начинают защищать эти церкви. Но представляете, сколько уже погибло людей. Мне кажется, а вот почему, может быть, я чисто эмоционально сейчас говорю, но почему, когда происходит уже, и это в СМИ пишется, говорится по радио и так далее, другие, как можно сказать, большие проповедники в этом мире, да, известными именами, я думаю, предполагаю, что им надо было бы первым стать за защиту своих братьев. Но почему-то я вижу, что это не происходит. И в случае с Индией, в случае с вашей церковью, да, сколько вам надо было пройти вот это ненужное волокита, ненужное тирание времени драгоценного, чтобы какие-то такие результаты. Как вы думаете, вот... Почему нету такой, ну, можно сказать, сплоченности между церквями, большими церквями, между маленькими? Почему бы им не защищать маленьких и так далее?
Да, вы знаете, это есть печаль, потому что Я согласен с вами, что, во-первых, христиане должны были вступиться за своих.
Yeah.
Вот. И вот, например, мы, пережив опыт давления, теперь мы реагируем на каждую такую ситуацию, которую только слышим. Mm-hmm. Если вы заглянете на наш сайт, вы увидите, что мы написали письмо послу Индии, например. Мы
написали... Как ваш сайт называется?
newlife.by. И мы написали письмо в Узбекистан, мы написали письмо в там, Таджикистан. То есть какие-то конфликты происходили, какого-то пастора там посадили в тюрьму или что-то сделали, и мы тут же реагируем. Почему? Потому что мы на своей шкуре пережили давление, как это нехорошо. Угу. Знаете, есть такая поговорка, что сытый голодного не поймет.
Да, есть.
И вот, наверное, и в этом есть причина. Но что интересно, Иисус молился о том, чтобы все были едины, как Он с Отцом. И мы видим, что христианству 2000 лет и более, и христианство еще не доросло до того, чтобы объединиться и выступить сегодня как единое целое перед общественностью, мировой общественностью, перед всем миром, показать вот эту красоту единства. Когда мы, как тело Христово, чувствуем боль других людей в других странах, но все же мы растем. И я наблюдаю картину, что благодаря средствам массовой информации станет возможным, когда люди между собой могут ближе общаться, вот, и знать определенные нужды, будут взрослеть, и начнут чувствовать. Вы знаете, как вот, я считаю, что средства массовой информации в церкви, в теле Христом, это как нервная система в теле. Наверное, как мы можем чувствовать боль? Нервы дают нам о том, что что-то не в порядке с каким-то там членом, правильно? Точно так и здесь, я верю, что эта картина изменится. Вот, потому что за последние годы я наблюдал большой прорыв в этом. Об этом начали говорить и на телевидении, и в разных, и, то есть все больше и больше верующие обращают на это внимание.
Следующий вопрос о пробуждении. Вы рассказывали о своем пробуждении, своей церкви, когда вам было 17 лет. Вы испытывали такое пробуждение, что даже это было на физическом уровне. Вот мне интересно, вот как вы думаете, почему произошло такое пробуждение и почему оно опять погасло? Вот как бы слышим в разных государствах говорятся, да, вот тут пробуждение, пробуждение, и все. Пробуждение, пробуждение, а я опять что-то заглохло. Как вы думаете, от чего вот пробуждение начинается и от чего оно заканчивается?
Знаете, пробуждение – это как живой организм. Это такая интересная вещь, что практически этим невозможно управлять. Вот. И есть, конечно, предпосылки определенные, почему оно происходит там и там.
Какие?
Жажда людей. Сильная жажда. Люди ищут Бога, хотят большего. Но почему это все заканчивается? Есть несколько ответов на этот вопрос. Первый ответ – никто не знает. Почему? Потому что написано, что дух дышит где хочет. И не знаешь, откуда приходит и куда уходит. То есть это как бы не в нашей власти. Вот. Ну, а второй ответ – я думаю, что это очень сложно удержать. Почему? Потому что мы все равно плотские земные люди, вот, у которых есть свои слабости. Вот, и нам хочется отдохнуть, нам хочется немножко расслабиться. Потому что пробуждение, это, если мы входим в этот поток, это влечет за собой массу работы, очень серьезной, напряженной работы. Когда я читаю о пробуждениях в разных местах, когда Бог давал свое присутствие, сосредотачивал свое присутствие где-то больше, чем обычно, то сразу же почему-то люди, был огромный наплыв людей. И когда есть наплыв людей, это заставляет много работать. Много вещей, которые нужно, знаете, контролировать. Вот в чем дело. И люди устают. Поэтому пробуждения вспыхивают и гаснут. Но мне нравится, что я верю, что каждый человек может быть пробужден. Не тогда, когда какое-то вот... Не сказать что-то правильно, независимое действие Божье, потому что оно все равно зависит от той группы людей, которые жаждали, искали этого. Но есть пробуждение, которое касается личности человека. И когда человек, он внутри себя горит и пробужден для Бога, он делает работу Божью. Вы представьте, если бы каждый человек жил в пробуждении и не позволил себе спать духовно, а жил в пробуждении, то этот мир был бы спасен.
Аллилуйя, можно сказать, да. Но, наверное, последний вопрос, тоже очень интересный, когда я узнала, меня это тронуло. Интересная история о вашей семье, что ваш дедушка, у него был 61 год, когда еще один ребенок родился. Вы можете немного рассказать эту историю, потому что это настолько редкая, по-моему, вещь?
Да, вы знаете, дедушке был 61 год, я не знаю, сколько было бабушке. То есть я об этом очень мало знаю. Но знаю, что они жили на Украине, где-то под Киевом. И когда тут было время, когда 7 миллионов умерло от... из-за Голодомора, вы знаете, это было время, когда Сталин отнял у людей, простых людей, все зерно. Вот. И люди умирали. Почему он отнимал это зерно, хлеб? Потому что он хотел поднимать промышленность своей страны. Вот. И это была большая цена. Вот. Ну и люди умирали, и мой дедушка уже был на грани смерти. Он ползал вокруг своего дома и ел траву. Так мне рассказывали.
А чего? Почему такое
Потому
случилось?
Что не было чего кушать. Да. И люди умирали просто от голода. Они пухли и умирали. И вот бабушка, она села на поезд, приехала в Беларусь, договорилась с одним председателем колхоза, чтобы он дал ей комнату, что она привезет ему специалиста. Убедила его, что приедет специалист.
Какой специалист? Почему?
То есть дедушка был хороший специалист, он мог строить дома. Вот. И он поверил ей на слова. И она приехала, забрала своего дедушку, детей, которые были, и вернулась, ну, как бы приехала в Беларусь.
Да, но большая семья, так взять и сразу поехать.
Но дело в том, что уже эта семья не была такая большая, потому что там некоторые дети умирали и от, допустим, там каких-то болезней, так, да. Но в целом 13 детей она родила, да. Вот. Потом, я не знаю, сколько там было детей, но вот они, кто-то уже был взрослый, да. И вот они приехали, председатель посмотрел, говорит: о, это труп. А говорит: не переживай, посмотрим, что будет через месяц. Через месяц действительно он поправился полностью и отстроил всю деревню, как она сказала.
Вот. Ну, что и... может делать человека, вера в человека.
Да, 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 на вот упорство, да. И ему был 61 год, когда родился мой отец. Это был 13-й ребенок. Вот такая удивительная история. Что делает вера бабушки? Это удивительно.
Напоследок, вы можете рассказать, как нам все же достигать максимум по вере, так, чтобы не останавливаться в этом движении?
Нужна цель. Нужна цель.
И все время двигаться по этой цели, да?
Нужна цель, никогда ее не потерять из вида. Потому что цель, хорошая цель, прекрасная цель, она очень сильно воодушевляет. Она мотивирует нас. Если у человека нет цели, все, он стоит на месте. Ему нужна цель. Поэтому мое пожелание, чтобы Каждый человек имел хорошую цель. И хорошо, если эта цель будет от Бога, чтобы она была великая цель, чтобы она была связана с Божьей волей. Вот. Тогда он будет ощущать поддержку Господа. И он будет стремиться и достигнет этого.
Спасибо вам за разговор. До свидания.
Благословения вам также.